Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый день. Добрый день. Вы слушаете программу «Культурный код». Мне помогает вести, как всегда, Светлана Андреевская. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как у вас настроение? Погода отличная.
Очень хорошее настроение. Мы уже на радио «Комсомольская правда» 97.2, так что все подключайтесь, слушайте нас.
Вот видите, как красиво мы умеем начать. Вот прям раз вот так вот. Погода хорошая. А кто в этом виноват? Или кого благодарите? «Комсомольскую правду». Видите,
конечно.
Светлана молодец. Она при исполнении, так сказать, своих обязанностей. Так вот, значит, мы выходим по вторникам и по пятницам с 17 по 18. Сегодня я захотел поговорить о таком понятии, как цензура. Да? И, конечно, я изначально планировал, и к нам придет обязательно гость Александр Николаевич Сокуров, вот буквально скоро к нам подсоединится, но я подумал, что было бы правильно на эту тему поговорить с действующим режиссером, то есть с молодым, который успешный, который знает сегодня, что сегодня происходит в таком понятии, как цензура. Да, и я решил, что все-таки Александр Константинович Кот, да, это кинорежиссер, актер, сценарист, может с нами на эту тему поговорить. Но начну с чего все началось. Вы знаете, что буквально совсем недавно компания HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром». Да-да, тот самый фильм, который получил 10 Оскаров. Они его убрали в связи с событиями, которые случились в США. Да? Нет этого фильма, сегодня его нельзя получить по этим каталогам. Да? Что это? Цензура, политическая слепота и так далее. Но хочу напомнить, что Хэтти Макдэниел – это была в свое время первая чернокожая женщина, получившая Оскар за роль в картине «Унесенные ветром». Так что ж получается? Это тоже попахивает здесь теперь расизмом. То есть, если этот фильм запретили, а там она была та самая первая женщина, которая получила Оскар, значит, можно тоже говорить о расизме уже наоборот. Вот к нам подсоединился Александр Константинович Кот. Александр Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Как вы относитесь вот к этому факту? Это уже не просто слухи, это факт.
Но это безумие... Мне кажется, потому что это история, и, в общем, фильм очень шумный, известный, это, ну, классика, проверенная временем, как минимум, как максимум, вы правы, что первая чернокожая женщина получила Оскар, и сейчас они сами рубят суп, на котором сидят. Это какое-то, я не знаю, охота на ведьм, при том, что вот «Унесенный ветром» уже вышел как бы из американского... это кино принадлежит не только американцам, вот что я имею в виду.
Скажите, ага. Да, скажите, пожалуйста, а в вашей практике, вот сегодняшней, ну, вчерашней, да, вы относительно молодой режиссер, да, были ли какие-то у вас вот эти стычки с цензурой? Вот что-то вы на себе испытали за время, когда вы делали кино?
Скажем так, это не цензура. Скажем, на федеральном канале, когда ты делаешь какой-то сериал, ты сразу понимаешь, что если ты оставляешь какие-то некие сцены, там секс жесткий, там, или вещи, которые не могут показать в прайм-тайм, то тебе предлагают эфир в 11 часов вечера. И продюсеру это уже становится неинтересно. Ну, то есть это как бы не цензура, это такие правила игры. Если у тебя все хорошо, тебе оставят 9 часов, ну, после программы «Время» там, и все замечательно. В этом смысле это... Ну, я думаю, что все-таки это цензура. С другой стороны, правда, зачем показывать рано фильмы, которые могут посмотреть дети?
Но, с другой стороны, вот зацеплюсь за ваши слова, получается так, что телевидение не хочет видеть эти сцены, она не хочет еще телевидение видеть мат, да, то есть мат тоже запрещен, да, вот, но сегодня получается, что всевозможные интернет-платформы, которые тоже доступны детям, интернет-платформы, да, и мы понимаем, что интернет сегодня более востребован, чем телевидение, там во все тяжкие, там мат, секс, откровенный секс, даже чересчур откровенный секс. И многие сегодня зрители, я надеюсь, вы, наверное, тоже читаете об этом, да? Многие говорят, верните цензуру. Почему там нет цензуры?
Потому что, мне кажется, на телеке же есть целевая аудитория некая, измерители, рейтинги, а здесь нет зрителей, посмотреть может кто угодно. При том, что какой-то сериал шел, и там выберите версию с матом, без мата. Представляете, как уже выстроили такую систему у нас? В интернете цензуры нет вообще. Если в Яндексе набрать, в нашем Яндексе, что-то запрещенное, сразу выскочит. Все.
Ну, вы как художник, переживаете за это или вы считаете, что это и есть свобода?
Знаете, у меня-то есть самоцензура, скажем так. Какие-то вещи я не буду делать, потому что я не буду делать мне это... Ну, я от этого не получаю удовольствия. Интернет – это свобода, это без вариантов. Ну, то есть это джин, которого мы все выпустили. При этом я не хочу, чтобы у нас было как в Китае, когда все запрещено, когда все сужено и так далее. Интернет – это абсолютная свобода. Без вариантов. Это параллельный мир, в котором можно все, потому что ты не видишь ни собеседника, ни зрителей, можешь все свои черные мысли, помыслы и замыслы демонстрировать.
Но это хорошо или плохо? Это же свобода. И согласитесь, эти же фильмы, да, видят дети. Они же спокойно набирают код и заходят на любую платформу. Тем более стоит копейки.
Это ваше очень отношение? Сложный вопрос. Нет, это очень сложный вопрос, и он неоднозначный, потому что в смысле...
Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок смотрел откровенный, грубый секс?
Да нет, конечно. И никто не ответит... что его ребенок хотел бы, чтобы смотрел, значит...
Но при этом режиссеры и продюсеры запускают в основном такие картины в интернет. Не так?
Слушайте, но это 18+, и родители контролируют. Есть родительский контроль, есть много способов оградить детей от всего этого. Вы знаете, я немножко по-другому. Если это существует, значит, это востребовано. Это проблема в нас, а не в тех, кто это делает.
Но в человеке эта проблема существовала еще изначально, да? То есть как бы вот это искушение, которое дьявол на ухо все равно вам надиктовывает что-то. Но вы понимаете, вы сказали, есть такой родительский контроль. Я поинтересуюсь в интернете, что это такое родительский контроль, когда родителей нет дома, ребенок может спокойно зайти в сеть. Какой родительский контроль?
Он не может зайти в сеть, если вы поставили...
Понятно, все правильно, но не все это делают. Значит, все-таки вы оправдываете то, что в сети сегодня идет гигантское количество тех самых фильмов, кстати, известных режиссеров, которые довольно-таки жесткие с точки зрения мата. Они просто на этом языке разговаривают.
Юрий, я это к этому отношусь как к данности. Не оправдываю, а принимаю, потому что вариантов не существует. Интернет – это зло в принципе.
Ну, интернет зло разве?
Конечно.
Мы сейчас общаемся сейчас, через интернет.
Сейчас это понятно, это спасение и так далее. Но в принципе это, вы же сами понимаете, можно любой запрос, и тебе вылезет все самое черное, все, что можно. От синих китов до всех этих...
Ну, смотрите, у нас вот сейчас буквально вот уже нам будет подсоединяться, мы сейчас заканчиваем, 15 минут заканчивается, 11, да, Сокуров, да, который пережил на себе, так сказать, его коллеги пережили ту самую цензуру, да, а сейчас вы понимаете, что типа вот все, вот так это, значит, можно. Значит, получается, что если раньше и художники, и редактор, и тот же цензор беспокоился об этом, то теперь все, свобода. И мы получим то, что имеем.
Это не можно, это мы имеем. Ну, то да, есть,
ну, значит, это, можно.
Значит, это возможно сделать. Но это факт, с которым это надо бороться с другими. То есть нельзя закрыть и... Ой, мне сложно объяснить. Мы уже живем в этом пространстве, окутанном ложью, насилием и так далее. И очень часто только в интернете возможно правда, как ни странно.
А это правда? Получается, это правда, то, что показывает мат и откровенные эротические, ну, даже не эротические, сексуальные сцены? Это и есть правда, по вашим словам?
Слушайте, ну, посмотрите, как... ну, во-первых, в жизни очень многие ругаются матом и так далее. Ясно, что мы все не хотим, чтобы наши дети ругались. Но все наши дети приносят с первого класса уже мат и так далее. Все, ну, что никто не занимается сексом, дело не в этом. Доступность – это плохо, я согласен. Но существование этого невозможно отрицать.
Хорошо, извините, у нас остается буквально минута. Ну, знаете, я с вами хочу поспорить, потому что в этой программе еще есть немножко и мое мнение. Знаете, есть прекрасная фраза, что у каждой задницы есть дырка. Но не значит, что ее надо всем показывать.
Согласен.
Понимаете? Я с этим... и мне кажется, что вот как раз категоричное суждение в подобной теме, оно нас бы всех бы уберегло, а сегодня нас оно не оберегает. А у нас в гостях был Александр Константинович Кот, кинорежиссер, актер, сценарист, снимающий фильмы, на мой взгляд, очень замечательные, зрительские фильмы, да, и которые не падают так низко. Но я надеюсь, что все-таки когда-нибудь киносообщество наше остановит вот этот кошмар и придумают какие-то фильтры. Спасибо вам большое, Александр Константинович. Спасибо. Хороших вам премьер. Спасибо.
Спасибо.
Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Это «Культурный код». Помогает мне нашу программу вести каждую неделю по вторникам и по пятницам с 17 до 18 Светлана Андреевская.
Еще раз здравствуйте.
Да, еще раз здравствуйте, Свет. Вот мы сейчас пообщались с Александром Константиновичем Котом, то есть молодым, относительно молодым действующим сегодняшним режиссером, который снимает современное кино для онлайн-площадок. Мы слышали его мнение про цензуру и так далее. И я, конечно, безмерно счастлив, что мы нашли Александра Николаевича Сокурова, да, режиссера, сценариста, народного артиста России. Но для меня это не просто фигура, то есть, скажем так, это действительно человек, на котором я учусь, я слышу его мнение, я люблю его картины. Я очень счастлив, что о цензуре мы можем поговорить сегодня с ним. То есть человек имеет колоссальный опыт, но самое важное, мне кажется, что для любого режиссера – это позиция. Мне кажется, что позиции у господина Сокурова есть. Александр Николаевич, вы на связи с нами. Здравствуйте.
Да, добрый день, я рад слышать вас. Добрый день, добрый день.
Да, здравствуйте, Александр Николаевич. Да. Большое спасибо, что вы с нами участвуете. Хочу сразу воспользоваться случаем, поблагодарить вас за фильм «Телец». Там играла прекрасная актриса, фильм замечательный, там играла Кузнецова. После этого фильма, когда я увидел, как она сыграла Крупскую, я пригласил ее в свой фильм «Казус Кукоцкого». Получил от этого огромное удовольствие, когда я увидел, как она прекрасно исполняла эту роль. Мы сегодня говорим о цензуре. Да, и вы слышали про этот кошмар, что «Унесенные ветром», ну, то, что убрали или запретили, слышали, да, в Америке после этих событий. И у меня вот как бы вопрос прям ребром, прям сразу к вам. Вот вы лично, Александр Николаевич, сталкивались лично с цензурой, ну, в своей деятельности? И какой-нибудь пример интересный, прям конкретный, личный, свой самый болезненный?
Ну, конечно, это проблемы... С фильмами, которые я делал еще в далекие теперь же, как там кажется, времена, которые называются «Советская власть», когда все игровые и документальные фильмы, которые я делал, все были запрещены показывать один за другим, один за другим, один за другим. И это было такое тяжелое время, тяжелое испытание, но, правда, это было время куда более ясное, чем сегодня, потому что там были четко определенные какие-то принципы, границы, те, кто закрывал и запрещал. И такой подковерной борьбы практически не было. В общем, все было ясно, хотя и жестко. Сейчас, конечно, все гораздо сложнее.
А в чем отличие сегодняшнего? Да, вот в чем яркое отличие того времени и сегодняшнего? Вот прям конкретно. Ну, там, первое. У нас сегодня и первое.
Ну так, мне трудно очень такие четкие
проводить. Ну не четкие, можно пофилософствовать,
просто да. Ну, например, мой фильм, у меня два фильма сегодня явно запрещены к показу. «Русский ковчег» и «Робер Счастливая жизнь». Это запрещение поддержано Министерством культуры, и там идет что-то от странного человека, который является продюсером с русской стороны, и который сам-то не вложил ни копейки личных денег, это все государственные деньги. Тем не менее, вот я сталкиваюсь с тем, что фильм о Эрмитаже, и первый, и второй фильм о французском художнике, бывшим директором Лувра когда-то, вот они запрещены к показу на территории Российской Федерации.
Ну, может, это может быть...
В некоторых регионах России запрещены показы моих фильмов. И по телевидению также. Сегодня вы не увидите то, что я делаю. Они также на Первом канале, на Втором, на НТВ, упоминания обо мне и показ фильмов, которые делаю я тоже, в общем, не разрешено. Но это, видимо, распоряжение какое-то.
Да, но «Русский ковчег»,
Но тем не менее, это факт. Это факт.
«Русский ковчег», я же видел этот фильм. Он же был.
Ну, это давно увидели. Теперь же вы его не увидите.
Вы когда-то... Ну, может быть, это какой-то...
Может быть, он гуляет по интернету, не знаю. Но так, чтобы показать его по телевидению в кинотеатрах, это невозможно.
А скажите, просто, может быть, это просто какой-то хозяйственный спор, какой-то там связанный с деньгами, с правами, но не цензура все-таки, которая запрещает именно художественную мысль?
Дело в том, что я считаю, что здесь, конечно, есть еще и политический аспект, что слишком я, так сказать, неинтересно высказываюсь, слишком я как бы свободный, слишком я, так сказать, не ограничивающий себя человек, поэтому Министерство культуры, а тем более при нынешнем министре, который ненавидит меня просто всей своей, что называется, сутью, всей своей сущностью, и без нецензурных слов об они вообще не может говорить, поэтому это наказание за то, что ты вот такой, вот тебе не нравится, как работает Министерство культуру, тебе не нравится, что в стране нет четкого определенного поведения по вот развитию национального кино. Сиди и молчи, и мы не поможем тебе, и так далее, и так далее. Это для меня это факт абсолютно цензурный политический. Даже я бы даже так сказал.
Ну, то есть получается, что вот слушая вас, да, то, что вот вы высказывались на всевозможных совещаниях, вашу позицию, то есть получается, что у художника всегда есть некий торг. То есть, условно говоря, я молчу, меня финансируют. Я говорю свое мнение, у меня возникают проблемы. Это так?
К сожалению, да. Вот это вот очень странно, тем более, что это и с точки зрения конституционных норм, и с точки зрения вообще закона это совершенно не имеет под собой никаких оснований. И какие бы там ни было хозяйственные вопросы, там, как вообще может, на основании какого хозяйственного спора можно запрещать или там какого-то там права какого-то там владения можно запрещать фильм, где главным героем является Эрмитаж. Вот подумайте, фильм, идущий по всему миру, и который он запрещает к показу в России. Я мог еще найти какие-то концы и понять, почему это делалось при советской власти, фильмы, которые делаю я, не показываются. Но попробовать сейчас найти концы вот этой истории просто невозможно.
Скажите, вот после вот ваших высказываний, вот вы там общались когда с президентом и на коллегии там Госкино, скажите, пожалуйста, вот когда-то потом, уже уйдя оттуда, получив эту необоснованную критику и вот эту, то, что мы называем цензуру, то, что вас не показывают и так далее, вы жалели об этих словах, которые вы сказали, чтобы так провести такую полосу?
Никогда. Юра, никогда, потому что для меня мое гражданское как бы самочувствие, да, как вот русского человека, как гражданина России, оно гораздо более ценно, чем, так сказать, все последствия, которые я мог за это имею, да. Я никогда не имею никаких каких-то указаний, каких-то, не знаю, как сказать еще, со стороны президента или там премьер-министра страны, да, за что бы я ни говорил, как бы я ни выражался, да, никогда меня никто не ставит на виды и так далее. Но при этом вот такое вот тихое-тихое какое-то распоряжение, последний раз, когда оно существует, последний раз, когда я получал государственную премию, у меня их три. Я шел и думал, вот я сейчас скажу, вы не даете государственную премию за кинематограф, да, но при этом я режиссер фильма, которого не показывается у меня на родине. Вот как это? Я не стал этого говорить, были гораздо более важные проблемы, о которых я, в конце концов, говорил. Я никогда свои личные проблемы никогда я не обсуждал публично и не выставлял их вот на такое публичное обозрение. Но уж раз вы меня спросили, и тем более в день в государственный праздник, да, то я это и говорю. Это такая вот, к сожалению, это такая реальность российская реальность, она политическая или не знаю как. Мы же знаем, что есть, например, Манский, который проводит очень интересный фестиваль, кинофестиваль, который вынужден перемещаться в Прибалтику. Да, и проводится в Прибалтике, и самым небольшим числом экранов проводится и в России. Тогда это произошло от того, что последний раз от того, что были расхождения позиции Манского и господина Мединского, бывшего министром культуры.
Да, а скажите, пожалуйста, скажите, а киносообщество, коллеги, то есть я имею в виду Союз кинематографистов там Петербурга, Москвы, он как-то вас защищал, не просто отдельные режиссеры, да, и актеры, сообщество?
Нет, такого никогда не было. Нет.
Вам было обидно?
Я не вхожу в число режиссеров, которые сообщество профессиональное будет отстаивать, защищать и так далее. У меня очень серьезные, острые, серьезные претензии к Министерству культуры, к тому, как оно осуществляет свою профессиональную, скажем, или непрофессиональную деятельность в области кинематографа. Поэтому все боятся даже как-то возникать на этом горизонте. У нас сегодня на кону вообще жизнь, выживание или не выживание Ленфильма, старейшая студия страны. И она может просто прекратить свое существование в считанные месяцы буквально. Так-то до такой степени доведено все в стране, вот у нас, вот вокруг студии. До такой степени все скверно. И даже на этом фоне никто не собирается студию спасать и выручать и прочее.
Да. А вы говорите, что сейчас будет меня защищать. Это не сейчас немножко прервемся на маленькую паузу, вы не уходите, да? Вопрос будет такой после этого небольшого перерыва. Как вы считаете, уважаемый Александр Николаевич, какой идеологии сегодня не хватает российскому кино? Вот сегодняшнему кино чего не хватает? Мы обсуждали, что много там эротики, мата, патриотического кино и так далее. Вот ваше мнение, какой идеологии не хватает современному российскому кино? Услышимся через буквально несколько минут после этой небольшой паузы. Культурный код.
Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Олег, только сейчас это не воспринимайте неправильно, вы сами эту тему затронули.
Этот огонь нужно потушить. Вот что я хочу сказать, Роман, вам.
Вы в Петербурге пьянствовали?
Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится.
Ну, слава богу.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Про что наша программа, мы уже поняли давно. Еще Никита Сергеевич Михалков нам все объяснил.
Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Это «Культурный код». Мы сегодня говорим о цензуре. Зло это или не зло, или это настолько логично, то, что сегодня происходит в Америке с картинами, то, что происходило в СССР, и то, что сегодня происходит. Мы тоже видим, что многие зрители просят вернуть цензуру, пишут об этом. Сегодня мы общаемся с Александром Николаевичем Сокуровым. И перед уходом на паузу я задал вопрос. Какой идеологии сегодня не хватает современному российскому кино? Александр Николаевич.
Ну, вы знаете, мне кажется, что идеологии, в общем, не должно быть. Было время, когда идеологическая крыша над культурой существовала, она, в общем, нам никак-то особенно не помогла. Мы цивилизованное государство, я думаю, что мы цивилизованное государство, у нас есть свод законов, и в соответствии с законами, в общем, четко указано, что является вредным для публичного, общественного, так сказать, пространства, для развития народа, для развития культуры и так далее, и так далее. Все остальное, на мой взгляд, не просто не должно быть запрещено, а должно быть. Не должно быть таких пространств, которые являются запретными для культуры. Там ни национальный вопрос, ни история развития, там, скажем, военных каких-то ситуаций, ни история развития культуры, ни межличностные отношения никакие, ни вопросы там полов, ни вопросы меньшинств, ничто не должно быть запрещено к обсуждению и к художественной реализации.
А скажите, пожалуйста,
закон нам четко говорит, что нежелательно и что является преступлением при публичном использовании.
Александр Николаевич, а вы же знаете, что сейчас вот то, что называется стриминговые компании, интернет-платформы, где показывают картины, там прям абсолютно чувствуется запрос продюсеров на фильмы, где много мата, где показывают не то, что эротика уже ушла, там откровенный жесткий секс. Вот вы как к этому относитесь, что это появилось в свободном доступе в интернете?
Вопрос нецензурной лексики, он несколько лет назад он уже возник и в театральном пространстве, и в кино. Я всегда к этому относился очень просто отрицательно. Я считаю, что это не для публичного использования, не для культуры, по крайней мере, на нынешнем каком-то уровне развития общественного, вот просто за пределами. Что касается вопросов там сексуальной темы, это вопрос, который нельзя ставить под запрет, это вопрос уже культуры самого, собственно говоря, автора. Ну а что там платформа требует? Одни платформы требуют этого, другие платформы запрещают классические прекрасные великолепные фильмы там от дурости зонтиков на всю дурость зонтиков не найдешь. Просто разумность должна быть разумность, на мой взгляд.
Хорошо, смотрите, вот мы говорили про ваши картины, про ваш опыт. Я хотел услышать какую-то действительно реальную жесткую историю, потому что я знаю, какие были у вас отношения с Тарковским. Я начинал свою там кинодеятельность с Гошей Рербергом. Вот, mm-hmm. И мы много на кухне обсуждали, он рассказывал про Тарковского, я большой поклонник его картин, помню совершенно ужасающий факт, но это реальный факт, помните, когда вышел такой милый, трогательный фильм, детский фильм «Осторожно, черепаха», помните, какой детский был фильм, да? Два парня, хулиганы, такие приятные ребята, кладут под танк черепаху, и как она, проедет через черепаху, не проедет. Так этот фильм запретили, почему? Потому что какой-то чиновник углядел в этом, что большой танк наезжает на маленькую черепаху. А в то время в Чехословакию вошли танки русские.
Да.
И они, понимаете, какой извращенный ум, талантливый
чиновник. Фантазии чиновника не только. В советский период, в наш период, да и во всем мире они уникальны и удивительны совершенно. Фантазии чиновного человека – это особая категория, особая тема для разговора. Конечно, глупость такая, но что тут, глупость обсуждать этот случай, ну, понятно все очень.
Скажите, а вот когда вы общались с Тарковским, насколько я знаю, что он тоже переживал, да, эти редколлегии, переделки, понятно, да, они там были отчасти иногда конструктивные, но неважно. Вот вы что-то знаете, вот все-таки относительно цензуры, как сильно било Тарковского это? Вот как он это переживал? Как что?
Ну, мы много с ним до его отъезда, и когда он уже оказался за пределами, мы были на связи постоянно. говорили много об этом, но сказать, что вот его гораздо больше просто сердечно ранило предательство коллег своих, ровесников своих. Вот эта вот атмосфера вокруг него, которая была в Москве на Мосфильме, это на самом деле очень, очень тяжело он это переживал. Ну а то, что касается вот всех этих процедур, я же работал на попал по его просто настоятельной рекомендации на Ленфильме. Я попал в эту редакторскую среду, да. Студия была разделена на несколько творческих объединений, и были жесткие, серьезные художественные советы. И могу сказать, что наряду с тем, что и меня касалось эта жесткость, и многие сценарии, которые с Юрием Николаевичем Арабовым мы тогда предлагали студии для постановки, не проходили и были, так сказать, уничтожены просто именно художественными советами, но при этом могу сказать, что первое, второе, четвертое объединение Ленфильма, оно состояло из таких опытных, блестящих редакторов, которые помогали режиссерам и в выборе актеров, и в работе с литературным материалом, с драматургией. Это были люди, которые, ну, как-то они, от них очень сильно по-настоящему зависела культура, внутренняя культура кинематографа советского. Вот на некоторых мощных таких редакторских коллективах возросли режиссерские поколения, потому что там были диалоги, там были какие-то противоречия, споры были, но редакторы Ленфильма, например, я думаю, на Мосфильме тоже, наверное, было, это были многоопытные люди, которые в издательствах работали и сами писали, и это было профессиональное ядро, которого сейчас не хватает в нашем кино. У нас продюсеры всех заменили, да, редакторов там, монтажеров там, бог знает кого еще. А между тем это совершенно разные профессии. Это говорит о внутренней культуре кинематографа. Была политическая борьба, она и сейчас почему-то возвращается в кинематографе. Но при этом была и вот эта профессиональная косточка в кино. Большие киностудии, серьезные коллективы, творческие объединения. Я вот пришел молодым режиссером на большую, в общем, фабрику кино, где было чему поучиться. На самом деле было чему поучиться.
Но Тарковский растолкнулся с другой проблемой уже в Италии, когда он говорил и писал об этом. Что там другая цензура,
финансовая. У меня тоже все фильмы были закрыты. И, да, но причем у меня было закрыто, ну, это неправильно, мне, наверное, неправильно говорить, у меня даже было закрыто больше фильмов, чем у него. Да, у меня было закрыто, ну, наверное, фильмов 10-12 при советской власти, скажем так. Это да, это так и есть. Так и есть. Но при этом, когда мы говорим о Андрее Алексеевиче, не надо забывать, что если бы он с этими заявками выходил в пространство продюсерской системы Западной Европы, я не уверен, что большая часть фильмов, которые он снял в Советском Союзе, вообще запустились бы в западной продюсерской системе.
Конечно, конечно. А вот такой вопрос, правда ли?
Правда, это да. Очень сложный процесс.
Да. А правда ли вот развеете этот миф, или это не миф, что Тарковскому на Мосфильме правда предложили снимать фильм о Ленине, и он согласился?
Этого я не знаю, мы никогда с ним над тем не говорили. Мы больше говорили об эстетике кино, о монтаже, собственно, о драматургии, но я никогда не спрашивал его каких-то автобиографических, профессиональных его этапах. И, ну, если бы он снял бы этот фильм, это была бы, наверное, был бы фильм о величайшей трагедии какой-то. Я так это себе представляю.
Да. А скажите, а как
возможно? Но мне трудно представить.
Да, я тоже. Я поэтому спросил. Но это было бы интересно. Вот я гарантирую, что это было бы интересно. Даже если он пошел бы на сговор с властью. Да, у меня вопрос. Как вы думаете, откуда растут ноги вот такому явлению, которое меня оскорбляет и удивляет, что сегодня на телеканалах стали проматывать титры? Вы не видели, что их делают очень маленькими и очень быстро мотают, чтобы люди не успевали прочитать, кто снимал? А вы прекрасно знаете, что для людей кино, когда кино является искусством, да, это же очень важно быть в команде и увидеть свою фамилию в конце фильма. Откуда это появилось, эта дрянь?
Это фамильярность. Фамильярность по отношению к художественным коллективам. Коллективам как таковым. Это фамильярность, это сговоры продюсеров и руководителей каналов, продюсеры, которые продают или продают каналам свои фильмы, они соглашаются на любые условия, даже если бы титры совсем убрали, да, они бы на это все равно согласились. Это фамильярность и хамство по отношению к художественным коллективам. Мы в кино все создаем вместе. Один режиссер ничего не сможет в кино сделать. Может быть, один архитектор может сделать, или один живописец может сделать все, что он хочет. Я, как режиссер, без моих друзей, без близких, любимых мной людей, ничего не могу сделать. Поэтому каждая фамилия, которую мы включаем в титрах, на выбор. Мы боремся за эти титры всегда. За каждую фамилию боремся. Это неприлично. Это просто это хамство. Это, ну, нас некому защитить.
Да, Александр Николаевич, сейчас мы прервемся на небольшую паузу, потом мы перейдем к традиционному блицу. Я очень хочу задать вам короткие вопросы, которые для меня важны, и важны, и мне интересно услышать то, что вы скажете. У нас в гостях Александр Николаевич Сокуров.
Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский расскажет, как не набрать лишние килограммы в изоляции, как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях, может ли спорт быть опасным и как сделать его полезным. О здоровом образе жизни актуально, но ненавязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».
Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Мы выходим по вторникам, по пятницам. Это делаем уже практически месяц. Приглашаем людей, как я считаю, экспертов, людей ярких, разных. Бывают даже очень противоречивые люди, но мы говорим о людях. О людях, кто они такие, как они отвечают за свои поступки. И сегодня мы общаемся с удивительным Александром Николаевичем Сокуровым, режиссером, сценаристом, народным артистом России. Человек, который переживает то, что происходит в кино сегодня, делает свою работу, но некоторые картины по разным причинам цензурным запрещены. Это, конечно, большая утрата, и я считаю, что некий какой-то позор. Мы сейчас переходим к традиционной рубрике «Небольшой блиц. Вопросы, ответы». Александр Николаевич, вы с нами?
Да, конечно, конечно.
Да. Да. Первый вопрос. Кто самый страшный критик для вас?
Самый страшный критик – время. 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 Потому что кино – это то явление культуры, где чаще всего еще автор жив, а его творение уже постарело и никому не нужно. Нигде, ни в каком виде культуры или искусства такого нет. Вот в кино есть. Очень многие наши фильмы, которые мы создаем, вот мы режиссеры, они стареют раньше нас и уже никому не нужны. И это самое страшное такое, как бы, испытание для кино, для фильма.
Ну, совершенно полностью с вами согласен. Я отчасти поэтому теперь занимаюсь театром. Там как-то почему-то все по-другому.
Да, я согласен с вами. А я театра боюсь. Очень сложная профессия, театральный режиссер. Она сложнее, чем кинематографическая профессия.
Театр, да, я согласен.
Театр много сложнее, чем кино. Театр много сложнее.
Ну, мы с вами еще поговорим потом по телефону на эту тему. У меня есть разговор по поводу театра. Второй вопрос. Быть режиссером значит?
Ну, это значит же прожить целую жизнь в этом пространстве. И сесть в этот корабль, неизвестно, куда ты приплывешь, в конце концов. Никогда не знаешь, где эта пристань, который, в конце концов, в течение прибьет твой корабль. Куда прибьет корабль куда прибьет течение твой корабль, это никогда не знаешь, что тебя ожидает. Никогда.
Да. Следующий вопрос. Всегда верю в
порядочность человека, надеюсь на порядочность человека, потому что в той области, в которой я имею в виду, например, кинематограф, бессовестных, безнравственных людей, мерзавцев просто так становится много, что надеюсь только на то, что людей совестливых и чистых, пусть даже не очень талантливых, будет больше в кино, чем мерзавцев всяких.
Следующее. Самое главное в любви.
Терпение. Терпение.
Чем вы себя успокаиваете?
Тем, что жизнь коротка, пожалуй, так, что это бесконечно продолжаться и не может.
Именно это. Скажите, вот если была бы палочка такая, знаете, волшебная, вот так раз взмахнули бы, да, и ваш фильм бы сегодня появился бы, да, новый фильм, какую тему вы бы выбрали для этого фильма сегодня?
Тема любви отца к сыну, матери к дочери, там, отца к дочери и так далее. Вот тему бесконечной, бесконечной, огромной, всепоглощающей любви этих людей друг к другу. Не, я бы не стал рассказывать о том, как они ссорятся, поедают друг друга, там, предают и так далее. Я бы рассказывал о том, как бесконечно, бесконечно люди умеют любить и любят любить. Вот я бы вот это если была такая возможность, то я бы это сделал.
А чего, по вашему мнению, не хватает русскому человеку?
Ох, какой сложный вопрос. Я сам русский, поэтому...
Вот что вам не хватает? Точно, вам.
Мне, как вам сказать, мне ярости не хватает, понимаете, вот не хватает ярости, потому что так горько, так обидно за то, что происходит на родине, так отчаянно больно за то, что как много политики сейчас в жизни моего отечества, да, как снедает политика все, культуру, социальный мир, какую-то вообще идею созидания, как мало созидания у меня на моей родине, как много борьбы. Вот я вот 1 сентября у меня будет 40 лет, как я работаю, как я нахожусь на студии «Ленфильм». 40 лет, да? И я не помню ни одного года, чтобы эта жизнь, прожитая на студии, была бы без состояния борьбы и какого-то сопротивления или преодоления. Я просто устал от этого всего. Вот так очень-очень устал. И устал бояться за отечество свое, за то, что будет у меня на родине. Я просто-просто в отчаянии от той усталости, которая на меня наваливается. Тревоги, которая на меня наваливается за то, что на моей родине происходит. Крайние тревоги, просто крайние тревоги.
Ну, естественно, из этого такой вопрос. Вы пойдете голосовать за Конституцию? Я не спрашиваю
Я пойду. Да, да, конечно. Я если физически я в состоянии это делать, я сейчас не очень здоров, но если у меня физически будет возможность, я обязательно пойду, конечно. У меня паспорт гражданина России, я пойду. Мне не все равно, что у меня на родине происходит. Мне все равно. И никогда не было все равно. Никогда не было все равно.
Да, вот еще один вопрос. Да. За что нельзя осуждать человека?
Ой, за судьбу. За то, что судьба его как-то с ним куролесит. И жалеть... Ну, я просто русский. Жалеть я всегда все жалею, мне всегда жалко удачу, всегда жалко больного человека.
Да. Вот за судьбу. Буквально мы уже заканчиваем. Да, заканчиваем, прямо осталось полминутки. Один вопрос последний, очень важный. Мне бы хотелось услышать...
Я лучше, знаете, что скажу? Я уже хочу сказать вам благодарность за то, что несколько лет назад вы помогли несколько фильмов моих показать по каналу «Дождь». Вот я до сих пор для себя сохраняю. С вами коллеги, я очень ценю, когда мой соотечественник, коллега помогал мне вот в таком небольшом масштабе, но как-то показать.
Да, спасибо.
Мои коллективы делали. Я вас обнимаю, сердечно благодарю.
Да, спасибо. Вас выздоравливайте. Вы нам нужны. Все будет хорошо. Спасибо огромное. До свидания. Увидимся.
Да, увидимся уже во вторник.
Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.